Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. У нас тема сегодня «Развитие души». А говорить мы будем по статье Баля Сулама «В себе найти Творца». Ну, вопросов много, уже поступают вопросы. Групп у нас много, и вообще мы сейчас видим, что просто уже забиты группы, много ребят. Был большой перерыв. И вот мы говорим о развитии души, а статья называется «В себе найти Творца». Вот можно это соединить как-то? Тема наша – развитие души.
Ну, а какая разница, душа или Творец? Душа в нас – это тот орган, в котором мы ощущаем Творца. Есть душа, в ней есть Творец. Нет души – не можем ощутить Творца.
Ну, еще вас всегда говорят, что Лайтман нашел шестой орган чувств, все говорят.
Нашел.
Да, где он определился?
Его не было, этого шестого органа чувств. Пришел Лайтман и нашел.
Помните, в Канаде, помните, вышел какой-то там физик какой-то, сказал, ну как, покажи мне, где он, шестой орган чувств. Да.
Ну, что сделаешь? Это действительно так. Только его не очень просто найти, конечно. Ну, ладно, будем искать. Значит, себе найти Творца. Статья Баля Сулама. Конечно, в переводе на русский язык и в адаптации к русскоязычному читателю она выглядит немножко по-другому, чем в ее оригинальном виде. Там это все, что называется, с ятями. Как это должно быть, но от этого статья совершенно никак не страдает и переносит абсолютно тот же дух и те же, естественно, данные, знания с языка на язык. Значит, первая часть – это подготовка к развитию души. Что пишет Баля Сулам? В нашем материальном мире человек не может существовать без определенных знаний о законах материальной природы, о том, что полезно и что вредно для него в окружающем мире и в окружающих людях. Это мы понимаем. Мы стремимся постоянно выяснить, что полезное и что вредное есть вокруг нас, приблизиться к полезному и отдалиться от вредного. Так вот, точно в той же мере, он пишет, душа человека не может существовать в высшем мире, не обретя знания о его природе, что вредно, что полезно, для чего, что, как надо. То есть существует определенный набор знаний, благодаря которым человек уже может существовать в высшем мире. Ну, допустим, в нашем мире мы можем знать несколько примитивных таких законов природы и благодаря им существовать. То есть этот человек живет в лесу, там понимает повадки людей, зверей, растений и так далее, дождь, снег, там, солнце. Может выкопать себе какую-то берлогу, может укрыться в какой-то пещере или на дереве. То есть он понимает, где он находится, и он в соответствии с этим действует и как-то охраняет, сохраняет себя. То же самое и в духовном мире. Если душа человека не обретет определенное количество знаний о духовном мире, хотя бы как примитивный человек в нашем мире, то она не сможет существовать в духовном мире. Не сможет. Она не обнаружит его, не ощутит его, не сможет адаптироваться в нем. Поэтому то, что происходит, происходит очень просто. Мы должны набраться, как в нашем мире в детстве, мы должны набраться определенным знанием, определенным навыком, определенным силам, и тогда мы сможем самостоятельно как-то существовать в высшем мире. Так же, как и в нашем мире. Так что вся наука Каббала, она нам в этом помогает. Она дает нам ощущение высшего мира только тогда, когда мы можем правильно этими ощущениями работать с ними. Так что для начала нам просто надо хорошо узнать, что же это за высший мир, каким образом мы можем в нем существовать, взаимодействие наше с высшим миром. Мы воздействуем на него, а он воздействует на нас и так далее. Значит, это подготовка к развитию души. Есть на эту тему вопросы?
Ну, может быть, он перескакивает этот вопрос. Но вот Евгений из Днепра прямо сейчас спрашивает. Для того, чтобы в себе найти Творца, надо сначала дать ему там место. Как впустить в себя Творца?
Это постепенно. Места этого еще нет.
Нет еще места?
Нет.
Еще подготовка идет этого места?
Да. Значит, три периода роста тела. Пишет Валя Шалом так. В отношении тела различают три периода роста. Первое – это малое состояние. Начинается с момента появления точки тела в мире, когда у него нет никакого знания. В этом состоянии все знания необходимы для существования. Человек получает от отца и матери и существует за счет их оберегаемой силы и мудрости, которые, в общем, то есть высшие существа относительно него, отец и мать, они рожают его, оберегают его, воспитывают, помогают, в общем, ставят его на ноги. Он должен достичь состояния, когда он сможет обслужить себя сам и быть самостоятельным без отца и матери в этом мире. Конечно, это все непросто, но мы видим, что так устроен мир. Это первое состояние, когда он становится более-менее существующим в нашем мире и также и существующим в высшем мире по тем же стадиям роста. Второе – это второе малое состояние. Следующее – тоже еще пока малое состояние. Это наступает, когда человек подрастает и приобретает некоторое знание, позволяющее остерегаться того, что наносит вред ему телу. И в этот период он заботится о себе вместе с отцом и матерью. То есть он не полностью уже находится под властью отца и матери, которые полностью заботятся о нем, а он уже как в какой-то мере самостоятельный, должен заботиться о себе. Он пошел уже в школу, допустим, и так далее. То есть уже в чем-то он работает сам. И думает о себе, и заботится о себе. Но, по крайней мере, все это еще под неустанным таким попечением родителей. И третье состояние, это взрослое, характеризуется тем, что человек уже приобрел достаточные знания и силы для самостоятельной жизни и выходит из-под опеки отца и матери. Ну, такие три состояния мы видим в нашем мире. Это детство, юношество или отрочество, и потом зрелость. Если детство – это полностью находится под влиянием и властью родителей, юношество – это когда он уже более-менее там как-то пытается уподобиться взрослым, и когда заканчивается этот период, он уже становится взрослым. Выходит из-под опеки отца и матери, и уже у него нет при этом никакой необходимости быть под ними. Ну, это мы говорим, в принципе, не просто так, а ну, в идеальном виде, что ли, когда четко существуют грани, до какого времени он находится в детстве, до какого времени в юношестве и затем уже в самостоятельной жизни. Эти три степени роста. В Каббале они называются Ибур, Яника, Мухин. То есть, когда человек рождается, внутреннее развитие плода, потом рождается, развивается период вскармливания, достигает там 13-й ступени, так называемого 13-летия, потом после 13-летия он еще достигает 20-летия. После 20-летнего, так сказать, периода взросления он становится абсолютно самостоятельным. Уже в 13 лет он становится более-менее самостоятельным, но это зависит уже от окружающей природы, от окружающего общества. Но в 20 лет он абсолютно точно должен быть самостоятельным. Конечно, это не для нас, и не в наше время, мы это знаем. Но вот такие периоды роста, они есть по Каббале. И если мы принимаем во внимание ее советы, то мы должны таким же образом и свое человеческое общество реализовать так, чтобы люди четко понимали, что вот до 13-летнего возраста он находится под полной опекой отца и матери. С 13-летнего возраста он уже становится ответственным за свои поступки. А с 20-летнего возраста он уже полностью, вообще абсолютно во всех вопросах самостоятельный человек.
Можно вопрос? Речь идет о каком теле? Духовное желание или это материальное биологическое тело?
Мы имеем в виду, естественно, духовное желание и духовные градации. То есть это не годы, а ступени. Но и в нашем мире, соответственно, с этим мы можем также делить нашу жизнь на такие ступени.
Тимур из Стамбула. А что такое самостоятельная духовная жизнь в третьем периоде
развития? Самостоятельная – это когда я сам могу анализировать все свои состояния и выбирать из них правильные и наилучшие.
Может, еще тоже прозвучало Юра из Мюнхена. Как знание помогает остерегаться того, что наносит вред? Прозвучало, что он должен не
знания,
нанести себе вред.
Какие знания? Знания, о которых мы говорим, это знания, которые помогают нам знать, что хорошо и что плохо, каким образом мы можем сортировать все приходящие к нам знания, сигналы, каким образом мы можем на них правильно реагировать. Это все человек должен получить.
Да, то он продолжает. Все знают, что курить вредно, но это знание не помогает предостеречься. Почему?
Значит, это не знание. Значит, это не знание. Не говори о том, что все знают. Если бы они знали, они бы этого не делали. То есть в духовном мире знание, оно означает, что ты в соответствии с этим знанием живешь, существуешь.
Это как уже навык.
Это не просто навык, это обязательно, это обязательство. Знание – это то, что существует во мне, и в соответствии с этим диктует мне рамки моего поведения.
Вот еще о знаниях. В предыдущем параграфе было, что подготовка. Елена из Питера спрашивает, какая связь между знаниями о высшем мире и развитием души? Почему, получая знания о устройстве души, мы тем самым развиваем свою душу?
Потому что знания духовные, это значит, я получаю высший свет, который меня меняет. А не просто я слышу своего учителя там или в школе, или в институте. И то, что я от него слышу, на меня это может никак не влиять. А духовные знания, это значит, что я получаю высший свет, который входит в меня, он меня меняет в той мере, в которой он меня меняет в моих качествах, я начинаю эти качества осознавать. То есть я не сразу же начинаю понимать, что со мной происходит, а когда со мной что-то происходит, и я меняюсь, исходя из этого, я понимаю.
Вот Алик из Николаева сейчас спрашивает, что есть ответственность за свои поступки, если всем управляет Творец? Моя ответственность по Каббале – это ответственность осознавать и анализировать, что делает со мной Творец. Это ответственность?
Ответственность за свои поступки – это значит, что та свобода воли, которая мне дана, вот в этих рамках, я отвечаю за это, будто бы на моем месте находится Творец.
Ну вот еще тоже такой вопрос Тараса из Ершова. А кто это духовный отец и мать для души?
Духовный отец и мать для души – это духовный отец и мать. Это такие системы в духовном мире, которые так и называются Аба ва Има. Аба – это отец, Има – это мать. И обе эти системы, они порождают мою душу, и я существую под ними, под их управлением. Дальше.
Ну, поедем.
Поехали дальше.
Поехали.
Рост души.
Дальше. Что происходит тут? Следующая часть называется рост души. Человек совершает круговороты жизней до тех пор, пока не постигнет науку Каббала, до овладения которой душа не разовьется. То есть человек, он крутится в нашем мире, как бы его ген духовный все время облачается в разные тела, проживает эту жизнь, уже тело умирает, этот ген духовный ничего, допустим, не реализовал, он возвращается снова в новое тело, животное проходит с ним снова какие-то там десятки лет своей жизни, снова тело умирает и так далее, и так далее. до тех пор, пока в течение жизни он не достигает состояния, что его душа развивается. А душа развивается и растет вместе с обретением новых альтруистических свойств, возникающих в результате приобретения знаний духовной природы. Однако не эти знания приводят к росту души, а ее внутренняя природа. То есть знания они ничего не дают, в общем-то, четко для самой души. А они только дают возможность правильно взаимодействовать с душой человеку, чтобы он правильно взаимодействовал с душой. То есть, чтобы он помогал душе своими правильными поступками. И в этой мере душа будет развиваться, и тогда действительно его действия будут благими, правильными. И его душа разовьется до такого состояния, когда он уже не должен будет больше возвращаться в какое-то тело в нашем мире. Причина этого в том, что если бы у души была возможность вырасти без знаний, то это нанесло бы ей ущерб. Поэтому она получает возможность действовать лишь в меру обретенных знаний. То есть в нашем мире я могу нажимать на кнопки на каком-то приборе, запускать какие-то двигатели, чего-то еще, и неважно, я могу при этом угрожать себе, людям, нажимать на кнопку и запускать там атомную бомбу и так далее. В духовном мире это невозможно. В духовном мире я смогу нажимать на всякие кнопки, то есть запускать системы духовные, взаимодействие людей между собой, только в той мере, в которой я понимаю, что я делаю, я абсолютно четко связан с этим действием, я нахожусь в нем и над ним, то есть на его будущее состояние, и только в той мере, в которой я это все осознаю, я могу что-то решать, но никак иначе. То есть духовный мир отличается от нашего мира, что в нашем мире человек может делать уродливейшие поступки, неосознанные, не понимая, что он делает. Практически так мы все. Ведь духовный мир скрыт, следствие того, что мы делаем, от нас скрыты. То есть я чего-то делаю, а что получится? Ну, что получится. Поэтому мы топчемся на месте, мы очень ограничены в наших действиях. Они не имеют никакого... наши действия не имеют никакого правильного развития. Потому что мы этого не видим, не чувствуем. Так вот, пройдя в духовный мир, мы совершенно не так себя ощущаем. Мы видим следствие наших действий, мы полностью с ними, если согласны, тогда мы запускаем их в реализацию. Значит, так вырастает душа, то есть она обретает знания, человек начинает действовать в соответствии с этими знаниями, его душа растет. То есть знание о высшем мире, душа – это знание о высшем мире, она растет и получает возможность действовать в мире все более и более обретаемых знаний. То есть развитие души происходит. Так сила ребенка увеличивается постепенно по мере накопленных им знаний. Ведь если бы он получил знания, силу раньше, чем знания, то он вредил бы себе. Поэтому в духовном мире такого нет. В духовном мире мы получаем возможность действовать только в мере обретаемых нами знаний. Поэтому на сегодняшний день, как бы вы ни старались, дорогие мои, вы не получите возможность действовать в духовном мире, потому что знаний у вас о них еще нет. Знания о духовном мире у вас еще нет. А как только получит кто-то из вас какие-то знания о духовном мире, в мере этих знаний вы сможете действовать. И тогда эти знания будут гарантом того, что вы не будете действовать плохо. Вопросы?
Ну, вот в Вильнюс вопрос. Давайте сейчас.
Вильнюс?
Здравствуйте, друзья. Рад вас видеть всех. У меня такой вопрос. В семье живет у них знакомых человек с недугом, 40 лет, он парализован, но его водить надо в туалет и другие недостатки. Скажи, как вы можете объяснить это состояние и вообще, как душа, она развивается в этом человеке? Спасибо.
Развивается так же, как и во всех остальных. Человек получает ограничения именно потому, что если бы этих ограничений не было, то он бы еще больше навредил себе и окружающим. Только лишь. То есть все ограничения, в которых мы находимся, хотя они, может быть, вот как вы, здоровый, нормальный мужчина, то вроде бы на вас ограничений нет. На самом деле на вас есть ограничения. Вы не знаете, для чего делаете какие-то действия, к чему и так далее. Вы не знаете, какие следствия есть у ваших поступков и так далее. То есть ограничения все равно есть. Но у него, у вашего знакомого, они парализованного, они еще больше. И при этом одновременно его существование парализует еще нескольких его родных, которые должны вместе с ним участвовать в том, чтобы обслужить его и так далее. То есть все это исправление души, но оно обусловлено тем, что если бы он был здоровым, он бы навредил бы себе и другим. Ну, пойдем дальше, да?
Да, ну, есть вопросы, ну, давайте.
Есть?
Ну, есть.
Да.
Ребят, готовьте ваши вопросы в прямом эфире, мы будем вас спрашивать. А вот вопрос прямо вот сейчас, потому что вы говорили, Коля из Затоки спрашивает, почему условия развития – это ограничения? Для быстрого развития нужно осознавать причины и цели ограничений?
Ограничения сами по себе, они дают очень большие возможности исследовать окружающий мир и пространство. Без ограничений мы бы ничего не ощущали. Мы ощущаем любой мир, любое действие, любое свойство именно в силу ограничений. Докуда, для чего, зачем, почему и как. То есть, если я не наталкиваюсь на какое-то препятствие, то для меня оно как бы... если рука моя не до чего-то не дотрагивается, я как бы проваливаюсь, и у меня нет никакого ощущения. Когда я наталкиваюсь на что-то, то взаимодействие с препятствием, оно рождает во мне знания.
Поэтому и воспитание – это ограничение. Да,
да? Поэтому воспитание – оно ограничение. Да. Дальше. Нет?
Это продолжим.
Ну, продолжим тогда. Хорошо. Так вот, основу развития души составляют добрые дела. Обе составляющие – знания и добрые дела – зависит от постижения науки Каббала и приходит вместе. То есть, если мы желаем развивать душу, нам необходима наука Каббала, потому что она и говорит о развитии души и о том, каким образом мы можем направить это наше развитие. То есть, каким образом мы можем достичь свойств отдачи и любви, взаимодействия между собой, чтобы привести себя в соответствие с окружающим миром, с интегральным законом природы. Так что поэтому основу развития души составляют добрые дела. Вот. Добрые дела имеются в виду, когда я понимаю, что тот мир, который я наблюдаю сейчас, он наблюдается из моих эгоистических свойств. Если я желаю наблюдать мир духовный, то я должен смотреть на него альтруистическими свойствами. Потому как вся природа, она альтруистична, замкнута и находится в полной гармонии между всеми ее частями, уровнями и свойствами. А я нахожусь в противоположном ей виде. То есть я должен как-то начать себя направлять на окружающий мир положительно. И только в таком виде, в мере адаптации себя к окружающему миру, я начну понимать, что вся природа, она глобальна и интегральна. И тогда я начну видеть свое участие в этом и начну постигать свою душу, то есть правильное участие в окружающем мире.
Вот Альбина из Голландии тут же спрашивает, а как узнать, какие мои действия, это добро или нет? Что есть категория добра в Каббале?
А очень просто. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Самое первое правило. То есть подумай над тем, как ты хочешь отнестись к другому, как бы ты хотел, чтобы к тебе также относились. Вот так и поступай. Значит, поэтому, пишет Валя Сулам, каждой душе предстоит постичь все души от Адама до окончательного исправления. И нет ничего удивительного в том, что человек может постичь все души вместе, так как духовное развитие не зависит от пространства и времени. То есть, если мы начинаем постигать в слиянии, в объединении душ все происходящее, то мы постигаем именно таким образом духовный мир. То есть, что значит мое постижение духовного мира? Чем более я связан с другими душами, то есть со свойствами отдачи и любви вне себя с другими людьми, тем больше я могу постичь. То есть мое духовное постижение зависит от моего кли, от моего сосуда. А сосуд мой зависит от того, насколько я связан с другими. Поэтому необходимо минимум десятка, в которой я обретаю свойства отдачи и любви, такое, что мы вместе можем существовать. И в этом существовании вместе я получаю картину духовного мира.
Из Гамбурга Павел спрашивает, почему знания и добрые дела приходят вместе? Разве одно не является следствием другого?
Добрые дела, они должны быть прежде, в соответствии с адаптацией себя через добрые дела к духовному пространству, я начинаю постигать свойства этого пространства, его законы. Так что вначале свойства объединения, расширения духовного пространства, а затем уже постижение тех свойств, которые в нем обнаруживаются.
Потому что в продолжении пишет, в нашем мире ребенок не может делать добрых дел, но может приобретать знания. А в духовном, получается, эти вещи неразрывны.
В нашем мире много чего происходит странного. Вот именно то, что мы в нашем мире можем получать силу без знания. Вот ребенок может схватить чего-то и чего-то сделать, и навредить тебе и другим. В духовном мире такого нельзя. Ты можешь обнаружить, увидеть, иметь связь с духовными силами и объектами только в той мере, в которой ты можешь правильно с ними взаимодействовать. Ты видишь, как на них взаимодействовать и какие есть следствия у твоего воздействия на них.
Вы говорили о кругооборотах жизни. Вот Анжела из Стокгольма спрашивает, а скорость развития моей души и подъем в духовный мир зависит от моих предыдущих жизней? Скорость?
Все зависит друг от друга. То есть, если сейчас какой-то человек, где-то какая-то душа в мире идет вперед или наоборот немножко назад, то это сказывается на всех и на мне в том числе. Так что мы все абсолютно зависимы друг от друга, и предыдущие наши состояния, и последующие – все это абсолютно интегральная картина, которую нам необходимо все-таки осознать.
Вообще, связь кругооборотов духовных и материальных – очень сложная тема, когда мы ее объясняем ученикам, потому что если взять только духовное, понятно, состояние меняет друг друга, новое желание, можно за один день прожить много кругооборотов. В нашей жизни мы видим, люди рождаются, умирают. Как бы совсем другая система. Они же как-то связаны, и вот эту связь очень трудно передать.
Духовная и материальная?
Да.
Жизнь, смерть тела. Кругообороты, вот так.
Да ничего не принимайте во внимание, это все. Это же это все просто животное. Какая разница? Сейчас я ощущаю свою взаимосвязь с этим животным, и оно для меня очень дорого, потому что мне кажется, что через него я ощущаю жизнь. На самом деле это совершенно чистая иллюзия. Ничего в этом теле для меня нет. Я через него ощущаю боли всякие, наслаждения, но это на животном уровне. К душе это отношение не имеет. Немножко побудем в нем и расстанемся.
Ребят, вопросы ваши готовьте. Сегодня большие группы, много вас. Ну, вопросы здесь есть. Если человек достиг, Дмитрий из Харькова спрашивает, если человек достиг духовного, он тем самым выбирает более успешное рождение в следующем кругообороте или нет?
Он ничего не выбирает. Путь его заранее весь уже предначертан. Дело в том, что когда он идет вперед, то он каждый шаг, он может выбрать двигаться самому с помощью просьб, молитв, что называется, с помощью движения, доброго движения вперед, взаимодействия с другими, или будет ждать, пока его будут подталкивать. Так что на самом деле, для чего мы изучаем науку Каббала? Только лишь для того, чтобы знать, как взаимодействовать между собой, чтобы быстро и правильно двигаться вперед.
Чтобы нас не подталкивали, короче.
Да.
Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если я работаю во Всесоюзном обществе слепых, будет ли альтруизмом или проявлением моего эгоизма бороться за права слепых в улучшении условий труда, повышении зарплаты, или они как бы заслуживают того, что они заслуживают? Спасибо.
Вы можете так сказать о любых униженных, обездоленных, любых... знаете, как-то поврежденных в правах или пораженных в правах и так далее. Я понимаю вас, но дело в том, что если вы хотите им помочь, то ваша борьба, в принципе, за их лучшую долю, за их права, как правило, ничем не обернется. Все наши проблемы, свободы в нашем мире, что бы мы ни делали, они оборачиваются в итоге против нас. Потому что исправление достигается только в объединении, только в сближении с духовными силами, с духовной системой управления. И поэтому, конечно, это очень похвально, если вы будете бороться там за права слепых, глухонемых, там еще чего-то, кого-то, неважно. Это верно, это говорит о вашем сердце, животном сердце, о вашем животном сострадании к другим так, людям. Но ничего в итоге это на самом деле реально не даст. Потому что вы таким образом не запускаете, не привлекаете, не притягиваете высший свет, который делает на самом деле, только он и делает исправление в мире. Иначе, если мы его не притягиваем сами, то этот высший свет... Он воздействует на наш мир, но только в том, что развивает его эгоизм. И от этого нам становится еще хуже. То есть мы больше двигаемся к развитию, к техническому, к материальному, к политическому и так далее. В итоге все это нам приносит только вред.
То есть вы имеете в виду даже вот решения все на уровне вот нашем вот материального мира, они все так или иначе приводят...
На любых уровнях решения... Материальные, какие бы ни были, они приводят только лишь к тому, чтобы мы осознали, что это все зло. Так что советую, я понимаю ваши порывы помочь людям, но вы таким образом им не поможете. Вы видите, человечество за сколько тысяч лет своего существования так и не нашло алгоритм правильной помощи, поведения, взаимодействия между собой.
Уже меньше и меньше помогает.
Да.
Наоборот.
Но сегодня мы просто уже махаем на это рукой, так сказать, ну как уж, получается. Так вот, что говорится здесь?
Раф, если можно, Сочи еще вопрос.
Еще что?
Сочи.
Сочи. Где Сочи?
Угу.
А, да.
Здравствуйте, Раф. Вопрос. Какие действия приобретения знаний человек сможет произвести в духовном мире? И вектор этих знаний всегда ли будет к Творцу или не обязательно?
В духовном мире нет никакого другого объекта, цели, системы, к которой можно тянуться и вообще, которую мы обнаруживаем, кроме Творца. Мы находимся в нем, и чем больше мы с ним завязаны, то есть мы-то в нем полностью, но чем больше мы своими свойствами, своими постижениями, знаниями, силами связаны реально с ним, чтобы воздействовать на него и получать от него в таком вот взаимном, двустороннем соотношении с ним, то тем лучше нам. потому что мы таким образом, в принципе, постигаем свой самый лучший вид существования. Оптимальный. А кроме Творца ты ничего в духовном мире не найдешь. Это высшее поле, внутри которого мы существуем. И только лишь достижение центра этого поля, его полюса наивысшего, является целью нашего развития.
Алматы.
Нур-Султан. А, Алмата, хорошо, Алмата.
Здравствуйте, Раф. А в каких ситуациях стремления к знаниям являются материальными, а в каких – духовными? То есть где это получается, как сказать, материальная отдача, а когда человек стремится к духовному? Спасибо.
А это зависит от ради чего ты стремишься. Если стремишься для того, чтобы связать себя с другими людьми и помочь им достичь слияния с Творцом, то это духовное, а наоборот материальное. То, что вы не слышите, это не моя проблема. Я не знаю, почему вы меня не слышите.
Слышат?
Угу. Тов. Нур-Султан.
Здравствуйте, Раф. У меня вот такой вопрос. Вот как раз, если память не изменяет, с Москвы был вопрос касательно помощи общества слепых. Так вот, именно приобретение свойств, да, подобию Творца, да, альтруистических желаний, то есть свойств отдачи, вот вы говорили, что это можно реализовать в десятке. Вот сам процесс, вот мне немного непонятен, как этот процесс реализации альтруистических желаний, свойства отдачи, то есть в духовном или в нашем материальном мире, как это происходит, примерно хотя бы.
Я не думаю, что ты поймешь сейчас сразу. Скажу только одно. Надо помогать в этом мире тоже всем, но не за счет духовного продвижение, потому что при духовном продвижении ты помогаешь им тем, что ты привносишь в наш свет, на их уровень, высший свет.
В наш мир.
В наш мир привносишь высший свет. А если ты просто помогаешь им через общество слепых, допустим, то этим, я не думаю, что ты вообще что-то сделаешь. А если сделаешь, то очень немногое. Так что наука Каббала говорит о том, что если ты получил от Творца возможность двигаться в высшем мире и через себя проводить высший свет на наш мир, то занимайся этим. Это предпочтительнее всего остального.
Николаев.
Николаев.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, Михаил Семенович, что такое добрые дела? Спасибо.
Добрые дела – это когда ты желаешь быть связан со всеми остальными в одно общее желание и умеешь притянуть высший свет для того, чтобы наполнить своих товарищей через себя. Когда ты являешься передаточным звеном между Творцом и всеми остальными. Это называется, что ты делаешь доброе дело. Наполняй других – это и есть доброе дело.
Спасибо.
Москва.
Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите все время про животное тело, про духовное. А вот система душ в духовном – это самая высокая ступень или что-то есть еще выше? Спасибо.
Система – это не ступень. Система – это система. То есть общее желание, оно, которое создал Творец, оно прошло разбиение на отдельные части. И эти отдельные части связаны между собой. Значит, нам надо эти отдельные части собрать так, чтобы они существовали как одно общее целое, хотя они разделены между собой. Тогда, в таком случае, их функционирование как одного единого целого, хотя они разделены между собой, оно обретет в 620 раз большую силу, чем чем то функционирование, в котором они находились до разбиения. Ну, пойдем тогда дальше, да?
Да.
Хорошо. Дальше называется раздел «Тело и душа». Тело – это эгоистическое желание, жизнь которого заключается в последовательном, поочередном прохождении плохих и хороших состояний. Закон природы таков, что плохие состояния заставляют забыть о хороших. То есть это понятно. Еще раз. Тело – это эгоистическое желание, жизнь которого заключается в последовательном, поочередном прохождении плохих и хороших состояний. То, что чувствует тело. Закон природы таков, что плохие состояния заставляют забыть о хороших. Неприятностью загубляется еще и тем, что иногда человеку кажется, будто другие ощущают себя хорошо, лучше, чем он. То есть вдвойне ему плохо. Так тело перемалывается, ощущая облегчение и страдания, вращаясь между добрым и злым началом, то есть как в жерновах, и обтачивается, как камешки в море. То есть под телом имеется в виду эгоистические желания. Значит, таким образом и происходит развитие души и тела.
То есть важным элементом является страдание. Очень
страдания важны. Являются важным элементом, поскольку если человек правильно к ним относится, то он избегает страданий.
То есть страдания становятся чем-то другим?
Правильно избегать страданий. От страданий убежать нельзя. Избежать можно, заменив их на правильные духовные действия. Только таким образом.
И еще важный элемент, что другие наслаждаются. Потому что там пишут, что неприятности усугубляются тем, что другим хорошо.
Это естественно, это элементарная животная зависть.
С юмором написал.
Да. Мак Виджи. Мак.
Да. Здравствуйте, уважаемый Раф. Вы рассказывали, что наше занятие в группе может привести к исправлению общества.
Да.
Как это происходит? Когда мы беремся исправлять общество, мы пропускаем через себя все его беды и проблемы, которые оставляют в нас отпечаток. Или парируем эти проблемы Творцу.
Понимаете, в чем дело?
Спасибо.
Да, спасибо вам за вопрос. Вот мы находимся в одном едином теле. Она называется душа. Если в этом теле находится группа, вот ваша группа, это Виджи, да? Мак Виджи. Мак, Virtual Group. Мак Virtual Group. О. Значит, у вас есть определенная четкая связь с этим окружающим полем. Понимаете, вот с этим окружающим полем. Вот оно, это поле, оно вообще здесь заполняет все. Внутри души находится.
Угу.
Так? Но остальные, кроме вас, с этим полем не контачат. А вы, да. Значит, вы заполняете себя, а потом через себя пропускаете эту связь на других. На других. В этом и заключается ваше доброе дело.
И другие начинают контачить?
И другие начинают контачить.
И появляется такая же зона, как...
Обязательно, и появляется такая же зона и у других, как у вас. И это является вашим обретением. В этом вы помощники Творца. И если ради себя вы тут сделали какие-то такие одиночные какие-то достижения, то когда вы наполняете других, то вы постигаете намного больше. Потому что, ну, как учитель постигает по сравнению с учеником. Здесь вы постигаете внутри себя, вы постигаете от Творца то, что Он вам дает. Но когда вы передаете другим, вы становитесь относительно них как сам Творец.
А когда
постигаете намного больше.
Еще вопрос был, когда воспринимается весь мир, все страдания мира?
Ну, когда мы все это вообще вместе достигнем, того, что это будет все так восприниматься, тогда мы полностью достигнем равенства с Творцом. В этом и заключается цель нашего развития. Краснодар.
Добрый день. Это не мой вопрос, подруги. Она задает такой вопрос. Какой набор минимальных желаний мы можем использовать, чтобы перейти к изучению духовного мира? Так, чтобы не наносить ущерб физическому миру. И как определить этот минимум?
Значит, скажу так. Если вы правильно отдаетесь обучению, изучению высшего мира, вы никогда не навредите своему физическому миру. Это бывает такой перегиб у новичков, которые не понимают вообще, каким образом это все надо изучать, надо что-то делать, они находятся в какой-то эйфории.
Спешат всех подключить.
Спешат, да, все. Но на самом деле человек, который уже входит в науку Каббала, он никогда себе не навредит. Вы можете, конечно, ему доказывать, что вот, если бы ты не занимался этой Каббалой, ты бы уже бы намного больше заработал, намного больше бы преуспел. На самом деле мы знаем, глядя разумно на жизнь, что ничего ты не преуспеешь и ничего ты не заработаешь. Это все зависит от твоей судьбы. Поэтому правильные занятия наукой Каббалой, они, в общем, приводят человека к оптимальному развитию как духовного, так и земного в нем. Так что не волнуйтесь. Вы должны просто правильно изучать, не дергаясь никуда, никуда не рвясь особенно. И тогда у вас все получится. И правильно получится, равновесно. Вы увидите, что в итоге ваша жизнь приобретает и то, и другую форму. Тем более в ближайшее время мы еще увидим, насколько мир будет проходить большие проблемы, разбиения. Ну, в общем, я не хочу заранее наговаривать, но вы увидите. И тогда вы почувствуете, насколько хорошо то, что есть у вас связь, хоть какая-то, друг через друга и с высшим миром, насколько она вас поддержит, насколько она вас укрепит, даст вам свет и надежду на существование. Хорошо?
Так, пока нету. По предыдущему отрывку был вопрос Кирилла с Харькова. А разве нет закона природы, что наоборот, хорошие состояния забывают забыть о плохих?
В общем, да, но дело в том, что это не в Каббале. В Каббале это все суммируется, все в Каббале это в итоге ты потом начинаешь постигать все это как один такой хороший общий интеграл. И более того, ничего плохого нет. Если ты занимаешься Каббалой, ты падаешь, поднимаешься, и все твои падения, они считаются как твои подъемы. Ничего отрицательного нет. Ну, пойдем тогда дальше. Если нет вопросов.
Ну, есть вопрос. Эмиль из Бруклина спрашивает. Как не стать безответственным за свою материальную жизнь, когда мы постоянно учим, что все материальные проблемы приходят сверху, и все решения этих проблем только в соединении?
А кто сказал безответственным быть?
Ну, как бы материальная жизнь.
Ну, как? Я не хочу на такие вопросы даже отвечать. Потому что нигде я не говорил, чтобы бросить этот наш мир, и неважно, плевать на него и так далее. И если он таким образом слышит меня, то эта проблема у него, он должен идти к ухо, горло, нос там, к чему-то. Но я, честное слово, надо все-таки отдавать себе отчет в том, как спрашивать. Вы должны четко базироваться на том, что вы слышите от меня. И тогда мы поймем друг друга.
Да, он продолжает этот же вопрос, да?
Да.
Получается, что человек, как ему кажется, делает минимум действий, чтобы исправить свое материальное положение. Обычно не получает никаких результатов и считает, что Творец пока не дал ему решения его проблем. Может быть, еще не время. Как разделить ответственность между человеком и Творцом?
Никак. Никак. Это неверная постановка самого вопроса. Он должен заниматься своим материальным и должен заниматься в свободное время своим духовным. В свободное время. То есть, если положено сегодня в нашем мире, чтобы человек работал 8 часов и все такое прочее, остается у него, допустим, час или два в день, он может вырвать это на занятие кабалой, он должен этим заниматься, но не более того.
Вот Владимир сейчас спрашивает.
Обычно у новичков существует перегиб. Они сразу же хотят все бросить и уйти в изучение этой методики. А это неверно.
Это называется эйфория. Вот Владимир из Чикаго спрашивает, что такое обточка? Вот там написано было обточка. Тело эгоизма между добром и добрым и злым началом.
Это когда тело проходит между двумя такими жерновами, что ли, и вот эти жернова, они на его обтесывают. Германия, Германия. Кто там хотел спрашивать? Значит, желающих нет? Что же у вас вопрос висел? Так спрашивайте.
Ну вот, коронный вопрос.
Нет, никого.
Между тем, Александр из Москвы спрашивает, вечный вопрос. А что мне делать? Я не желаю ни с кем быть связан. Мне никто не нужен. Дорогой другие мой. Люди, они для меня чужие и бесполезные.
Правильно. Ты совершенно прав. И для меня тоже. А что сделаешь? А что сделаешь? Ты что думаешь, ты один эгоист? Я эгоист больше тебя. И тоже не хочу ни с кем быть связанным. И чем дальше ты будешь продвигаться, тем больше ты будешь отталкиваться от всех остальных и не желать их ни в коем случае. Ты думаешь, что потом тебе будет легче? Нет. Эгоизм растет. На каждой большей ступени больше эгоизм. И больше отторжения от всех остальных. Для того, чтобы ты этот эгоизм исправил и таким образом еще больше притянулся к другим.
Так я все через силу должен делать?
Конечно, через силу. Но через силу не получится, как в нашем мире через силу, что ты там ползешь как в гору куда-то, там альпинист.
Из последних сил.
Да, из последних сил. Это только лишь если ты будешь с помощью товарищей двигаться вперед. Распределяй нагрузку на всех. Ну, пойдем дальше. Я вижу, Германия на этот вопрос повесила, а задавать никто не хочет. У вас есть вопрос в Германии? Germany?
Нет, вот Мак, еще один вопрос.
Я не понимаю, почему они повесили вопрос и не задают его. Все, к ним больше серьезно не относимся. Ничего не понял, ничего не слышно. Повторите. Нет, нет никакой связи, не слышно ничего. Сделайте нормальную связь, после этого будете задавать вопросы. Все. С вами пока нет связи.
Мак, еще раз.
Ну, Мак, еще раз, пожалуйста. Мак.
Угу. Вопрос такой. Как все разные состояния научиться воспринимать как одно? Хорошее и доброе. Вопрос Татьяны из Крыма.
Ага, вопрос хороший. Как состояние, как любые состояния воспринимать как хорошее отношение Творца к себе? Уба, это непросто. То есть я должен пропускать все, что я воспринимаю, через свойства отдачи и любви. И тогда парадокс. Чем более худшие состояния я ощущаю, я отношу их к своему эгоизму, потому что я ощущаю их в эгоизме как плохие. И поэтому я с еще большей любовью отношусь к Творцу.
Вот вы как бы говорите, вот я, а вот собачка моя, эгоизм. Вот я так со стороны на нее смотрю. Можно так смотреть?
Ну, конечно, да? Как еще? Обязательно отделять себя от других. Ну, поехали дальше. Я вижу, что нет вопросов.
Угу.
Дальше.
Ну, у нас немножко осталось вот постижение духовных свойств. Небольшой такой отрывочек.
Постижение знаний материальным и духовным мы говорили об этом, да?
Да? Угу.
Постижение духовных свойств. Постигающий должен раскрыть две стороны духовного. Первая сторона духовного. Оно не должно быть воображаемым, а абсолютно реальным. Во много-много раз более реальным, чем даже события и ощущения нашего мира. И второе. Его осознание не оставляет сомнений. То есть в реальности, в том, что оно на самом деле происходит, а не является плодом моего воображения.
Постоянный вопрос. Такой вот. Как я узнаю, что это?
Да, вот как раз Анастасия из Бершева. Как понять, что душа родилась, что она развивается?
Тут написано «сомнений».
У вас не остается никаких сомнений в этом. Потому что вы получаете такое яркое ощущение, наполнение, осознание этого существования, которое не оставляет вам сомнений в том, что это действительно произошло и происходит. Никак. Далее. Термин «духовное» указывает на то, что оно, подобно воздуху, не имеет границ, образа и вида. Однако, как очевидно для человека реальность воздуха, от которого зависит его жизнь, так очевидна и реальность духовного. То есть духовное не нуждается ни в каком доказательстве. Оно просто находится в вас. И вы его начинаете ощущать, как находящееся. Это не то, что находится вне вас, выше на вас где-то. Оно просто находится в вас. И поэтому не нуждается ни в каком доказательстве. Доказательство может быть, когда возникают какие-то сомнения относительно получающего. А духовный образ, когда он возникает в нас, он не нуждается ни в каких доказательствах. Потому что он существует во всех ваших органах чувств, он заполняет вас всего.
Хотелось хотя бы пару вопросов переводных, не знаю, с какого языка. Блэк Вильямс из Колорадо через YouTube задает вопрос, а возможно ли развиваться слишком быстро, если рекомендуемый лимит для нашего времени?
Нет, никакого лимита нет, развивайтесь как можно быстрее, пожалуйста.
Еще Хайло тоже из YouTube. Можно ли изучать каббалу самостоятельно?
Нет, не советую. Запутаетесь и ничего не поймете.
Чад Майкл Хардинг. Много ли людей... Как мало, извиняюсь, людей осознают эти вещи в жизни?
Очень мало, но зато по качеству они намного выше других. И они восполняют, покрывают всех остальных.
Ну, в принципе, мы прошли статью. Еще много осталось вопросов, но мы ответим на них, может, в следующий раз. Есть несколько объявлений. Но прежде всего мы хотим объявить о том, что уже открылся сайт и началась запись на наше самое большое событие русскоязычное в этом году. Это большой молдавский конгресс, который пройдет 6-8 сентября. Сейчас вы видите всю информацию наших ближайших больших конгрессов. Это
Но конгресс в Молдавии?
В Молдавии, а потом...
Он особенный, потому что он будет на русском языке.
Да.
И поэтому его надо отделить от второго конгресса. Это неверно. Люди могут запутаться и поехать в Болгарию вместо Молдавии. А там будет не на русском языке. Потому что это европейский уже конгресс.
Угу. Ну, на сайте уже есть вся информация относительно, где будет проходить, как можно найти жилье, в каком месте. В общем, заходите на сайт и можете задавать там же вопросы, и будем там общаться. Следующее объявление. Московский центр изучения Каббалы приглашает на курс «Основы науки Каббала». И первая вводная беседа пройдет 28 июня в 19:00. Называется «Смысл жизни». Если вы где-то недалеко, обязательно приходите. Эти и некоторые другие объявления мы поместим под видео в YouTube, где можно будет их обсудить. И, может быть, какое-то задание на неделю.
Я очень советую вам все-таки приложить максимальные усилия, чтобы приехать на молдавский конгресс. Как?
Молдавский конгресс, да?
Нет.
6-8 сентября.
Да. А к следующему разу, я не знаю, заглядывайте к нам на сайт, заглядывайте на наши уроки. Пытайтесь быть на наших даже утренних уроках. Они потом в записи выставляются. И, в общем, как можно больше поглощайте материала. Он потом рассредоточится в вас и займет свое место, и все будет в порядке. Удачи вам, будьте здоровы и до следующего воскресенья. Пока.
До свидания.
До свидания.